Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И напомню, мой сегодняшний гость Андрей Макаревич. Всю первую часть программы мы проговорили о политике, о том, что с этим связано. Ну, наверное, небольшое послесловие. Обещал сообщение в поддержку вашего выступления. Вот Денис, учитель из Читы. Спасибо вам за поддержку обновления России. Путинский курс со всеми его недостатками – лучшее, что было в нашей стране за последние 20 лет. Путин перестал прогибаться под стервятников и вновь заставил уважать Россию. Согласны с учителем из Читы?
Ну, есть такое.
Александр, автоэлектрика, Москва. Здравствуйте, уважаемый Андрей. Абсолютно все равно, где вы выступали и за кого. Вы музыкант, большими буквами, прописными называются, да, не строчными. И вспоминая звучание катушечного магнитофона «Маяк-203», песенка «Марионетки» и прочь, меня пронзает сладкая жуть. А теперь вопрос. Все ли у вас хорошо? Не обмякло ли творческое начало? Простите, не слежу за культурной жизнью. Мне понравился этот вопрос.
Нет, творческое начало пока еще достаточно твердое, если мы говорим об одном и том же. А, во всяком случае, я не могу сказать, что песен стало писаться меньше, или они стали появляться реже.
Картин стало писаться меньше, или они стали появляться реже.
По поводу картин я вам расскажу. У нас сейчас идет выставка в Русском музее. А на пару с моим старым товарищем, замечательным питерским художником Андреем Белле, мы сделали серию такую из 12 картин под общим названием «Анатомия памяти». В весьма неожиданной технике. И достойны были высокой чести выставиться в Русском музее в Строгановском дворце. И 23 апреля будет открытие в Третьяковской галерее этой же самой выставки. Так что мы стараемся как-то это провести хорошо и честь не уронить.
Она будет такой же громкой, как выставка что-то там 50 любимых женщин Андрея Макаревича, приуроченная в свое время к юбилею.
Это ни к чему не приурочено, юбилеев никаких, слава тебе, Господи, нет. А, не знаю, насколько она будет громкая. Отзывы забавные были из Питера после вернисажа. От самых хвалебных до самых вообще разгромных. Меня это порадовало.
А к той выставке, если вернуться, многие все-таки задают тот вопрос. У вас на самом деле было на тот момент 50 любимых женщин, 50 женщин Андрея Макаревича?
Да ну, Господи, я вас умоляю, но я не считал своих женщин.
Ну, конечно, значительно больше, сказал Андрей, но я их не считал.
Нет, просто мне исполнилось 50 лет, но и надо было как-то выставку назвать. Там, кстати, было не 50 работ, а больше, там 70 с чем-то было.
А образы чем-то навеяны были, каким-то состоянием или достаточно конкретные?
Вот я это никогда не анализирую, потому что нужно абсолютно отпустить голову, отключить ее. И ты просто рисуешь, потом ты понимаешь, что вот получился портрет, скажем, кого-то тебе напоминающий, не потому что хотел этого человека вспомнить или нарисовать. Это вот подсознание само сработало, рука сама пошла. Мне это самому страшно интересно.
А знакомые женского пола не обижались, увидев? Ой, как ты меня здесь нарисовал, лучше бы Пикассо отдала.
Ну, Господи, ну я же с дурами старался не дружить все-таки.
А каково соотношение дуры-не дур в вашей жизни и в жизни вообще?
Ну, я дуру сбегаю.
Часто приходится сбегать.
Не сбегать, я понимаю, что это в этом сложно.
А потом, когда включаешься, уже значительно сложнее. А дураков? Кстати, это один из вопросов был. Не помню точно формулировку, потому что битву с дураками мы же помним еще из тех годов, из 70-х. Такое же отношение осталось? Биться с ними надо или что с ними надо делать?
Я бы сейчас вряд ли такую песню написал. Но уж во всяком случае сформулировал бы иначе.
Мягче?
Не то, что мягче, но обходить их стороной лучше.
Был один хороший вопрос про то, ощущаете ли вы социальную... Вот, вопрос Александра, преподаватель Германии. Ощущаете ли вы определенную социальную ответственность в своих поступках и творчестве?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что вообще я привык строго относиться ко всему, что я делаю.
Именно социальную ответственность, то есть не ответственность художника перед самим собой, перед будущими поколениями.
А это не одно и то же?
Не знаю, но вы же индивидуалист, вам, наверное, виднее, как вы с социумом-то соотноситесь.
Понимаете, очень трудно просчитать и вообще узнать, да, кем ты представляешься и чем твои поступки представляются другим людям, при том, что их огромное количество, и все они очень разные. Я никогда никого ничему не учил. Вот я очень не люблю, когда начинаются поучения. Хотя я постоянно получаю письма. Вы нас научили там. Да никого я не учил, ребята. Но если у вас возникло желание на этом учиться, ну, скорее, это была ваша проблема, чем моя. Но, наверное, моя ответственность, скорее, все-таки больше лично, чем социальная, в таком случае.
Не хотел возвращаться к этому вопросу, но, наверное, вернусь, потому что логика беседы к этому ведет. Вот ваше выступление 2 марта, вы получили порцию, вы можете почитать те вопросы, которые
я
пришли.
Читал.
Вы читали это, вы знаете на форуме, что
да.
К вам пришло. Вы не пожалели ни на секунду, что вы выступили там 2 марта? Не хотелось бы что-нибудь изменить в этом, видя реакцию значительного числа людей? Не говорю, что это большинство.
Во-первых, глупо сожалеть о содеянном, все равно, значит, уже фарш невозможно провернуть назад, да?
Ну, словами можно немножко смягчить, завернуть его в какую-то другую
упаковку. Я вам скажу честно, я огорчился только вот от чего. Если, например, мы себя все время тешим иллюзией, что если людям нравятся твои песни, то, значит, тебя с этими людьми что-то объединяет. Общность взглядов и вкусов. Вот это совсем не обязательно, как выясняется. Я всякий раз, когда на это натыкаюсь, расстраиваюсь. Я задал вопрос у себя на форуме. Вот всем, кто, значит, меня ругал, значит, видимо, они против президента, как я понимаю. Видимо, они против Путина и против Медведева. Ребята, ваше предложение. Вы за кого?
Андрей, мне показалось
Я хотел получить хотя бы один ответ. Ни одного. То есть предложений ноль, но все не нравится.
Я, прочитав вот это, я понял немного другое. Это тоже настроение, которое, наверное, было в начале 90-х годов. Почему меня держат за быдло? Почему мною манипулируют? Моим мнением, моим решением? Почему выставили общую позицию, некую не общую, не универсальную позицию этих людей? Почему выставили против, может быть, на самом деле единственного достойного кандидата, выставили каких-то марионеток, которые вот... Хотя выбор был, да, можно, пожалуйста, или за коммунистов, или за Зюганова,
да.
Или за Медведева,
да.
Легко, в общем, Жириновского, наверное, и...
А вы знаете каких-то других кандидатов? Вы можете мне их назвать? И вы всерьез думаете, что они соберут какие-то голоса сегодня?
Да нет, я
и
так
я не
думаю,
знаю.
Поэтому я с 93-го года уже политикой и не занимаюсь, и не увлекаюсь.
Вот. Я, честно скажу, я тоже ей не увлекаюсь.
Ну, тогда и не будем об этом. Андрей Макаревич, история от Гарика Сукачева. Поехали.
Это был конец 70-х годов. К нам, к молодым ребятам тогда еще, в группе «Закат солнца вручную» посадили на базу группу «Машина времени». И для меня это была фантастика абсолютная. У них была костерочка у группы «Машина времени», где они хранили свои инструменты. А наш барабанщик Павел Кузин работал с заведующим этим клубом, где мы все репетировали. И у него были ключи от всех костерок. И вот мы однажды, каюсь, в ночи прокрались в костерку, где у «Машины времени» хранились инструменты. И открыли кофр с гитарой Андрея Макаревича. И там лежала такого деревянного цвета с белой накладкой гитара «Стратокастер», на которой играл Андрей Макаревич. Я увидел впервые в жизни настоящий стартокастер, и никто из нас даже не притронулся к ней. Мы смотрели на нее, наверное, больше, чем на любую икону, которую только возможно себе представить человечеству.
Гарик Сукачев.
Дивная история.
Я представляю, как они смотрели, но я не верю, что они не притронулись. Не было там следов пальцев.
Нет, не заметил.
А насколько ревниво вы относились вообще к своим инструментам?
Но они доставались тяжело достаточно, несмотря на то, что отец мой раз в 2 года, там, выезжая за границу, все деньги тратил вот исключительно на эти вещи, но всю аппаратуру он привезти не мог.
Но для вас тратил или все-таки для себя и сам увлекался?
Да нет, даже для меня. То струны, там, то динамики ему какие-то заказывал, то микрофоны. Но гитара была ведь, это казалось, это был предел мечтаний. Вот если будет настоящая гитара, все, будет счастье. Сразу заиграем как Битлы, и все. Потом, конечно, оказывалось, что это не совсем так, но отношение к инструментам было запредельным. Это вот я представляю, если бы меня 17-летнего пустить там в магазин сегодняшний, там, эти трейд, скажем, да, я бы тут же на месте и умер от разрыва сердца.
Сейчас еще может что-то удивить? Кстати, очень хороший вопрос, который я нашел на сайте, но, к сожалению, наверное, сейчас не найду. Есть от Михаила из Нью-Йорка. Вас еще можно чем-то удивить в этой жизни?
Ну, я думаю, что да. Конечно, конечно, способность удивляться человек, к сожалению, с годами теряет. Потому что информации у тебя больше, разочарований больше, опыта больше. Но я не думаю, что я совсем уже такой закоснелый.
Пресыщенность еще не наступила?
Нет, нет, пока нет.
А что вам доставляет неподдельное удовольствие?
А вот мы поедем, я дни считаю, мы поедем в июне в Южную Африку. Я хочу снять фильм. Это называется «Sardine Run». Это происходит раз в году, когда гигантские косяки сардин на нерест подходят к берегу. И плотность их такая, что воды там меньше, чем рыбы. И все хищники, которые существуют, они кидаются туда, значит, за поживой. Киты, дельфины, акулы, птицы. И это зрелище совершенно фантасмагорическое. Уже много фильмов снято про это лучшими компаниями мира. Но я очень хочу свои силы попробовать.
Вас интересует вот это, ну, как бы натура и жесткость натуры.
Это и жесткость, это и торжество жизни, это то, что происходило миллионы лет каждый год. Это вот то, как устроена жизнь. Это явление природы, очень, очень мощное, очень ярко.
Жизнь животное или жизнь человеческая? Многие склонны отождествлять, находить что-то общее.
Нет, нет, я думаю, что...
Чем человек отличается от животного? Вот вопросик для Андрея Макаревича. Пусть даже такого организованного, как дельфин. Непросто ответить.
Хороший вопрос. Масса понятий, применительных к человеку, к животным неприменимы. Нету добрых и злых животных, например. Это нас с детства учили, что зайчик добрый, а волк злой, а лиса хитрая. Нету нравственных категорий. А если они есть, то они святые, например, отношение к своим детям, да?
Андрей Макаревич, да, прямо в определение, которое достойно, наверное, войти в энциклопедии.
Ну вот, поэтому сравнивать очень сложно.
Евгений Маргулис об Андрее Макаревиче.
Ну, что из себя представляет мой друг Макар? Ну, во-первых, это мой друг. Это дорогого стоит. Во-вторых, он могуч, он человечище, он умница. Не стесняется делать то, что до него никто не делал. Хотелось бы верить. Целую, пока.
С Евгением вы друзья по-прежнему?
Конечно. Мы бы не смогли вместе работать.
Ну, а как бывает, когда бок о бок проведешь еще много времени, и потом начинают раздражать какие-то мелочи? Это
это давно прошло. Вот этот этап уже позади. Мы с ним можем замечательно разговаривать. Вот, он говорит, не-не-не. Я говорю, вот это попробуйте. Да, то есть это совершенно уже...
По номеру анекдота.
Абсолютно,
уже.
Да.
А есть еще друзья в жизни, вот ближний круг? Потому что знакомых людей, которых вы знаете, тех, кто, ну, немногим меньше, чем тех, кто вас знает.
Как правило, это люди, с которыми я работаю. Потому что этим, в общем, все время в жизни занято.
То есть нет таких друзей из отдаленного там детства, с кем там время от времени? На сайт «Одноклассники» не ходите?
Нет, упаси бог. Я туда зашел, с ужасом увидел, что от меня какая-то сволочь переписывается, значит, с доверчивыми людьми, и очень попросил их это дело прикрыть. По-моему, они это прикрыли. Впрочем, я с тех пор туда и не заходил. Я немножко завидую людям, у которых есть время гулять по каким-то сайтам. У меня просто нет времени на это.
Ну, завидую, себе так иронично сказали. А на встречи одноклассников ходите?
Не хожу.
Почему? Принципиально?
Потому что мужики еще ладно, да, а девушки, в которых был влюблен, превратились в 50-летних теток не лучшей наружности. Ну, зачем это видеть?
Себя бережете.
Конечно.
Вопрос от Ольги Поляковой, педагога из Самарской области. Я ваша давняя поклонница, помню, как в 80-е в «Комсомолке» вышла «Рогой синей птицы». Спасибо за «Сам овца». Недавно смотрел «Лузера» с вашим участием. На мою реплику «Не сумел бы Макаревич пробиться, сидел бы сейчас в переходе», 16-летний сын ответил: «Да ладно, пошел бы работать, как все». В самом деле, чем бы занялись, если бы не сложилось?
Я не умею себя представлять со слагательным наклонением. Все бывает только один раз, а так, как оно есть. Вообще, я неплохой график, так я этим и занимаюсь. Я мог бы работать архитектором, вот сегодня точно мог. Я не мог бы работать архитектором в советские времена, потому что, ну, это небо и земля, чем тогда приходилось заниматься, какие возможности есть сейчас. Сейчас это интересно.
Про архитектуру тоже есть вопрос. Как вы относитесь, ну, по памяти, наверное, да, к архитектурному облику в Москве и что в ней делается, именно как к выпускнику МАРХИ?
Дело в том, что Москва, в отличие от Питера, всегда была базарная. Она не была построена по единому художественному замыслу и по единому плану. И периодически в ней как грибы вырастали какие-то, то высотки, то... До этого дворцы какие-то, которые каждый ставил так, насколько ему денег хватало, да, и насколько было удобно. Поэтому все, что происходит сейчас, это логическое совершенно продолжение того, что в ней происходило всегда. Она этим плоха, но она этим и хороша, потому что это ее отличительная черта. Домик с башенкой наверху, потому что Лужков так любит. Это глуповато выглядит. 100 домиков с башенками – это уже стиль. Не знаю, как в солнечном городе. Поэтому здесь две стороны всегда.
А вы бы в каком стиле строили или рисовали?
Опять бы. Не знаю. Если бы этим занимался, тогда бы посмотрели. Сейчас я не могу на это ответить.
Ну, вверх или вбок? Сами вы предпочитаете жить высоко над землей или ближе к корням, к траве?
Я думаю, что... Можно придумать красивые и высотки, можно придумать красивое индивидуальное жилье одноэтажное. Это для меня не... Я когда заканчивал институт, меня уже больше тянуло на все-таки художественную составляющую, на графику, на живопись, на рисование, чем на техническую.
Андрей Макаревич, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». И Валерий Сюткин.
Он талантливый, поэтому талант его проявляется по всем направлениям, за что он берется, и везде очень ярко. Его прогресс на русском бильярде меня вообще в последнее время пугает, поскольку мы играем вместе периодически. То, что касается того, что он сделал, это всем видно. У меня это вызывает уважение и симпатию. Поэтому мы старые приятели, и это не мешает нам по-прежнему улыбаться друг другу, зная друг о друге очень много. Поэтому вот это и очень приятно. Настоящий и перевоплощающийся, абсолютно образованный, интеллигентный человек.
Напомню, это был Валерий Сюткин.
Даже не знаю, что рассказывать.
Так что, про бильярд так и расскажите. Мечтаете ли стать чемпионом клуба или выше берег города? Я уж не говорю страны.
Не получится. Мне мешает вот то самое отсутствие спортивной составляющей. Такая конкурентность такая, да, о которой я говорил раньше.
Азарт, да?
Азарт, да. Я выигрываю, я радуюсь. Я проигрываю, я расстраиваюсь. А настоящий спортсмен должен, наоборот, окрыситься, если он проигрывает, да, стиснуть зубы и заиграть, что лучше.
Ну да, если Сюткин там две партии выиграл, то обязательно реванш там и из пяти партий уже до конца.
Ну да, я расстроился, пошел домой.
А что дома, кстати, после расстройства?
Дома, слава богу, все хорошо. Дома жена, две собаки. Дома
приготовленный ужин.
Ну, иногда, да. Дома бываю мало, потому что ухожу рано утром, возвращаюсь поздно ночью, а еще и по гастролям езжу много.
Да и путешествия просто и с камерой, кроме гастролей.
И это тоже, да.
А дом — это святое место, которое только для семьи или друзья там?
Не, я обожаю, когда гости приходят. Я вот сам не люблю в гости ходить. А к себе звать очень люблю. Чем люди лучше начинают жить, тем они реже ходят в гости. Приходи ко мне, это ж ты ко мне. Да я шашлыка купил, да я сам шашлыка купил. А у меня баня, да у меня тоже баня. И каждый по своей норе сидит теперь. Вот. Но я с этим борюсь.
Каким образом?
Засываю.
Просто песни, серенады под окном.
Ну, не до такой степени.
С тем, чтобы пришли. Михаил, учащийся из Москвы. Андрей Вадимович, расскажите подробнее о вашей встрече с Полом Маккартни. Почему не получилась запись с ним, когда вы писались на Эбби Роуд?
Мы действительно хотели включить в альбом песню, автор которой Хэмми Стюарт, который был наш продюсер, и Пол Маккартни. Они когда вместе играли, они написали песню, она никуда не вошла. И мы получили от Пола согласие, что он придет на студию, и мы вместе эту песенку запишем. В тот день, когда он нам дал согласие, на следующий день грянул скандал во всех газетах. Его развод. И видно было, что это достаточно для него неожиданная история. То есть, если он это и ждал, то не в этот день. И он, видимо, расстроился, он не отвечал на телефонные звонки, и, ну, мы решили не дергать человека. Тем паче, что это была не самая главная песня на пластинке, мы не ради этого пластинку писали.
И после этого встречи уже не произошло.
А после этого не виделись.
А, Юлия из Москвы. Андрей, планируете ли вы возобновить передачу «Машина моего времени»? И на какой радиостанции? Когда откроется выставка «Анатомия памяти»? Об этом уже,
Об этом я уже сказал. Что касается «Машины моего времени», есть предложение от нескольких радиостанций. Дело в том, что я рассказывал о музыке, которую я люблю. Количество этой музыки все равно конечно. Я всякий раз подходил к своим пластинкам, понимал, что их остается меньше, 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 они скоро кончатся. А рассказывать просто о каких-то новинках, которые появляются, мне неинтересно. Я не музыкальный критик, да и мало меня радуют эти новинки, на самом деле. Поэтому вряд ли я его возобновлю.
И от Антона, рекламиста из Санкт-Петербурга, до сих пор вспоминаем ваш эстетский абажур. Нет ли планов возродить что-либо подобное где-нибудь на культуре?
Планы мои не совпадают с планами каналов наших. Если бы мне кто-то предложил такую программу вести, я бы не отказался, мне это было интересно.
И добавляет Антон, жаль, сразу не дочитал, вы талантливый, вам все простят, жаль, только не скоро. В России нужно жить долго, чего и вам желаю, добавляет Антон, рекламист из Санкт-Петербурга.
Спасибо, он постарается.
К Петербургу есть особое какое-то трепетное отношение? Или нет, или москвич так, до мозга костей?
Я очень люблю, как архитектор, этот город. Я помню, меня отец туда привез первый раз. Мне было лет 6 или 7, был дикий мороз, и он меня поздно вечером водил по пустым улицам. Тогда уже был подсвечен центр желтыми лампами, в Москве еще ничего подобного не было. Это было фантастически красиво. Я вот это запомнил на всю жизнь.
Еще одно мнение об Андрее. Борис Надеждин, член политсовета СПС.
Вообще, Макаревич, «Машина времени» — это конец 70-х для меня. Я был старшеклассником, просто глоток свежего воздуха на фоне там идиотской этой странной попсовой советской эстрады. Это было что-то такое совсем свежее, сравнимое разве что по влиянию с музыкой Битлз. Я бы, конечно, если был бы такой орден, вообще-то он есть даже заслуги перед Отечеством, потому что, думаю, то, что сделали Макаревич и другие ребята, вот с сознанием тех, кто родился в 60-е годы, я думаю, в том числе подготовило те реформы, которые они сейчас идут, в том числе, нормальную какую-то более-менее жизнь, какие-то ростки демократии, тут рыночной экономики и все такое. Думаешь, их роль была не сильно меньше, чем у Горбачева, между прочим. Просто они показали, что можно говорить и думать о русском языке, да и при этом вполне себе так музыкально и так далее, о вещах, которые волнуют не партию, а правительство, а простых людей.
Борис Надеждин, орден-то у вас уже есть, по-моему, как раз тот самый «Заслуги перед Отечеством», да?
Да, и орден почета есть.
Еще и «Народный артист России», а я даже это пропустил.
И слава тебе, Господи.
А награды эти какое значение для вас имеют? Всегда приятно артисту, когда
приятно
признают.
В момент, когда тебя награждают, но оценили вроде твои заслуги. Да, но потом они лежат в ящике, что с ними делать? Вот куда их надевать? После гроба их вот хорошо нести, вот, да, вслед за... на красных подушечках, ордена и медали покойного.
Ну, раз сами заговорили об этом, что бы хотели, чтобы написали, если коротко, на надгробье-то? Когда-нибудь придется
всех... Я не настолько тщеславен, ей-богу.
Андрей Макаревич был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо огромное, Андрей, спасибо за то, что пришли и честно отвечали на те вопросы, которые меня и слушатели интересовали. Спасибо. Спасибо огромное, удачи, всего доброго.